толпе. Первое. Древний и славный город Мстиславль справлял 700-летие со дня своего основания. Это был город богатый, промышленный и торговый. В нем самом и в его окрестностях понастроено было много фабрик, заводов, из которых иные славились на всю Россию. Население быстро возрастало, особенно в последние годы, и достигло внушительной цифры. Стояло много войска, много жило рабочих, торговцев и чиновников, студентов и литераторов. Думцы решили праздновать на славу день основания города. Пригласили властей, позвали Париж и Лондон, а также Чухлому и Медынь и еще некоторые города, но с очень строгим выбором. «Знаете, чтобы не лезли всякие», — объяснял городской голова, молодой человек купеческого происхождения и европейского образования, известный тонкой галантностью своего обхождения. Потом как-то вспомнили, что надо же позвать также Москву и Вену, и этим двум городам послали приглашение, но когда уже оставалось до праздника всего только 2 недели. Литераторы и студенты упрекали голову в такой неуместной забывчивости. Голова смущенно оправдывался, захлопотался, совсем из ума вон. «Так много дела, вы не поверите! Редко и дома ночую! Все комиссия за комиссией!» Москва не обиделась. «Свои, мол, люди, зачтемся!» И поспешила прислать депутацию с адресом. Веселая же Вена ограничилась открыткою с поздравлением. Открытка была художественно разрисована. Голый мальчик в цилиндре сидел верхом на бочке и держал в поднятой руке бокал с пивом. Пиво пышно пенилось, мальчик весело и плутовато улыбался. Он был круглолицый, румяный, и члены городской управы нашли, что улыбка его вполне прилична торжеству, веселая, добронемецкая. И весь рисунок нашли очень сильным, только не совсем согласны были в определении его стиля. Одни говорили «модерн», другие «рококо». В городе, немощенном, пыльном, грязном и темном, в городе, где было много уличных скверных мальчишек и мало школ, в городе, где бедные женщины, случалось, рожали на улицах, в городе, где ломали старые стены знаменитой в истории крепости, чтобы добыть кирпича на постройку новых домов, в городе, где по ночам на людных улицах бушевали хулиганы, а на окраинах беспрепятственно обворовывались жилища обывателей под громкие звуки трещоток в руках дремотных ночных сторожей, в этом полудиком городе для съехавшихся отовсюду почетных гостей и властей устраивались торжества и пиршества, никому не нужные, и щедро тратили на эту пустую и глупую затею деньги, которых не хватало на школы и больницы. И для простого народа, нельзя же и без него обойтись, готовились увеселения на городском выгоне, в местности, именуемой почему-то Опалихой. Строились балаганы, один для народной драмы, другой для феерии, третий для цирка, ставились американские горы, качели, мачты для лазания на приз. Скоморожьему деду купили новую бороду, кудельную, и обошлась она городу дороже шелковой, уж очень художественно сделана. Для раздачи народу изготовили подарки. Предполагали давать каждому кружку с городским гербом и узелок. платок с видом Мстиславля, и в нем пряники да орехи. И таких кружек да платков с пряниками и орехами наготовили много тысяч. Заготовляли заблаговременно, а потому пряники стали ко дню праздника черствые, а орехи гнилые. За неделю до дня, назначенного для народного праздника, на Опалихе поставили столы и пивные буфеты, и две эстрады, платную для публики и другую для почетных приглашенных. Между буфетами оставили узкие проходы, чтобы за подарками к столам подходили по очереди и по одному человеку. Так придумал голова для вязчего порядка. Он был умный и рассудительный молодой человек. Накануне праздника привезли подарки, сложили их в сарай и заперли. Народ, заслышав про увеселения и про подарки, толпами шел со всех сторон к древнему и славному городу Мстиславлю, крестясь издали на золотые маковки его многочисленных церквей. Говорили, что подарки-то подарками, а что, кроме того, будут еще на Опалихе бить фонтаны из водки, и пить водки можно будет сколько хочешь. Хоть опейся. Многие приходили издалече и заранее. Уже накануне праздника на городских улицах шлялось много дальних пришельцев. Больше всего было крестьян, много было и фабричных рабочих. Были и мещане из соседних городов. Приходили, а кто и приезжал. И вот уже несколько дней продолжалось празднование в городе. Веяли флаги на домах, висели гирлянды из зелени, служились молебствия, сделали парад войскам, потом смотр пожарной команде. На торговой площади был базар веселый и шумный. Наехало много знатных посетителей, своих и заграничных, лиц чиновных и сановных, и много любопытных туристов. Местные жители толпами выходили на улицы и глазели на приезжих гостей. Знатные иностранцы были предметом особого внимания, не очень, впрочем, дружелюбного. Старались и нажиться. Квартиры, пища, товары — все вздорожало. Настал канун народного праздника. Город, как и все эти дни, горел праздничными огнями. В городском театре был назначен парадный спектакль, а после него — большой бал в губернаторском доме. А толпа валила на Опалиху, и надзора за ней не было. Раздача подарков назначена была с 10 часов утра, и городское начальство было уверено, что раньше раннего утра никто не пойдет на Опалиху. Но раньше раннего утра была ночь, и еще раньше был вечер, и с вечера стала толпа собираться на Опалиху, так что к полуночи перед сараями, отделявшими площадь народного гулянья от городского выгона, стало тесно, шумно и тревожно. Говорили, что собиралось несколько сот тысяч, даже полмиллиона. Второе. На Никольской площади у самого обрыва стоял домик Удоевых. Над обрывом разбит был сад, и из него открывался великолепный вид на нижние части города, заречье и торговый конец, и на окрестности. С высоты все очищалось и казалось маленьким, красивым и нарядным. Мелкая грязная Сафат-река отсюда являлась узкой лентой переменчивой окраски. Дома и торговые ряды стояли игрушечные, экипажи и люди двигались мирно, тихо, бесшумно и бесцельно, пыль вздымалась легкая, еле видная, и тяжкие ломовые грохоты доносились наверх едва слышной музыкой подземелья. Против дома Удоевых, через площадь, казначейство, окрашенное охрой, унылое двухэтажное здание. Там служил глава семьи, статский советник Матвей Федорович Удоев. Забор около дома Удоевых был серенький и прочный. Беседка в саду стояла такая милая и уютная. Сирень благоухала. Плодовые деревья и ягодные кусты обещали что-то радостное и сладостное. Хозяйственно, основательно устроилась семья старого и почтенного чиновника. Дети Удоева, 15-летний гимназист Леша и его две сестры Надя и Катя, девицы 20 и 18 лет, тоже собирались идти на Палиху, на праздник. Оттого они были так веселы и так радостно волновались. Леша был белый, смешливый и прилежный мальчик. Особых ярких примет он не имел. Учителя в гимназии часто смешивали его с другим, тоже белолицым и скромным гимназистом. Девицы тоже были скромные, веселые и добрые. Старшая Надя была поживее, непоседлива и порой даже шаловлива. Младшая Катя была совсем тихоня, любила помолиться, особенно в монастыре, и очень легко переходила от смеха к слезам и от плача к смеху. И обидеть ее было легко, и утешить, и насмешить нетрудно. И мальчику, и девицам очень хотелось достать по кружке. Они еще заранее выпросились у родителей идти на Опалиху. Отпускали их на Опалиху неохотно. Мать ворчала, отец молчал. Ему было все равно. Впрочем, тоже не нравилось. Матвей Федорович Удоев был молчаливый, высокий, рябой и равнодушный человек. Пил водку, но в умеренном количестве, и почти никогда не спорил с домашними. Домашняя жизнь шла мимо него, как и вся жизнь. Проходила мимо, как облака, пролетающие и тающие на пронизанном солнечными светами небе. Мимо, как неутомимо шагающий странник, мимо ненужных ему зданий. Как ветер, веющий из страны далекой. Мимо, мимо, все мимо. Третье. Леша и обе сестры стояли у ворот и смотрели на прохожих. Было шумно и людно. Шли люди, нарядившиеся, и видно, что чужие. Шли больше в одну сторону, к опалихе. Гул среди толпы наводил на детей смутную тревогу. Подошли соседи, Шуткины. Молодой человек, мальчик и две девушки. Перебросились несколькими незначительными словами, как часто встречающиеся и привыкшие друг к другу люди.
— Идете? — спросил старший Шуткин.
— Идем утром, — ответил ему Леша. Надя и Катя улыбнулись, радостно и слегка смущенно. Шуткины чему-то засмеялись, переглянулись, пошли к себе домой.
«Они хотят раньше нас идти», — догадалась Надя.
«Ну и пусть», — сказала Катя и опечалилась. Дом Шуткиных стоял рядом с усадьбой Удоевых. Выделялся своим неряшливым и ветхим видом. Молодые Шуткины были все порядочные сорванцы и шалопаи. Пускались на дерзкие шалости, подбивали порой и детей Удоевых на шалости, и нередко довольно крупные. Шуткины были смуглые, черноволосые, как цыганы. Старший брат служил письмоводителем у мирового судьи, лихо играл на балалайке. Сестры Елена и Наталья любили петь и плясать. Делали это с большим одушевлением. Младший брат Костя был отчаянный озорник, учился в городском училище, не раз грозили выгнать его оттуда, пока еще держался кое-как. Удоевы вернулись домой. Было неловкое и тревожное настроение, не сиделось на месте. Уже решили идти рано утром. Но сборы начались с раннего вечера. И чем ниже клонилось усталое солнце, тем сильнее нарастало беспокойство и нетерпение детей. Все выбегали к воротам посмотреть, послушать, поболтать с соседями, с прохожими. Больше всех беспокоилась Надя. Она очень боялась, что опоздают. Досадливо говорила брату и сестре: «Вы проспите. Непременно проспите, уж я это предчувствую». И нервно поламывала тонкие, хрупкие пальцы, что у нее всегда служило признаком сильной взволнованности. В ответ ей Катя спокойно улыбалась и уверенно говорила: «Ничего не опоздаем».
«Надо же и спать», — лениво сказал Леша.
И вдруг ему стало лень, и он подумал, что неприятно и ни к чему рано вставать, и не захотелось идти. Надя быстро и горячо возражала: «Вот еще спать! Ничего не надо спать! Я совсем сегодня не буду спать!»
«И ужинать не будешь!» — поддразнивающим голосом спрашивал Леша.
И вдруг всем им стало казаться, что нарочно долго не дают ужина, и забеспокоились. Часто смотрели на часы, приставали к отцу. Надя ворчала: «Что это сегодня, как нарочно? Часы у нас отстают. Ужинать давно пора. Это к нему дрено и проспать завтра, если за полночь ужинать не дают».
Отец угрюмо говорил: «Ну чего пристаете? То один, то другой».
И смотрел на детей неразличающим взором, словно он видел в них только то, что их трое. Равнодушно вынимал часы и показывал. Было еще совсем рано. Никогда так рано не собирались ужинать. Между тем в дом Кудоевым с разных сторон приходили вести о том, что на Опалиху уже собираются, идут толпами, что там уже толпа, целый лагерь с ночлегами и чуть ли даже не с палатками. И уже начали догадываться дети, что утром поздно будет идти на Опалиху, уже тогда не добраться будет. И от этого настроение в доме у Доевых делалось тревожным не в меру. Мимо дома у Доевых шли. Все больше и больше народа проходило. В толпе были и плохо одетые. Было много мальчишек. Было шумно, весело и празднично. Четвертое. У ворот дома Удоевых остановилось несколько человек. Слышался оживленный говор, спор, смех. Леша и сестры опять выбежали за ворота. Стояли кучкой несколько мужиков и баб. С ними несколько мещан из здешних. Разговаривали громко, недружелюбным тоном, словно переругивались. Пожилая бойкая мещанка с остреньким и хитрым лицом, одетая в ситцевое платье, яркое от праздничной нарядности и шумящее от накрахмаленной новизны, с розовым платочком на масляно причесанной голове, говорила высокому степенному крестьянину: «Да вы бы на постоялом остановились!» Старик-крестьянин отвечал неторопливо и вдумчиво, словно подыскивая точные слова для выражения значительной и глубокой мысли. «Дерут больно ваши дворники. Дерут, слышь. Никак, значит, ты с ними не сообразишься. Обрадовались. Креста на вороту нету людей. Дорвались, слышь, до добычи. Дерут больно. Разбогатеть знатка охота». Добродушный паренек, белолицый, светлоголовый, с вечной улыбкой на пухлых губах и с кроткими ясно-голубыми глазами сказал: «Есть добрые люди, что и даром пускают». На него все посмотрели насмешливо, заговорили: «Есть, да не здесь. Поищи-ка таких, да и нам скажи». Смеялись почему-то злорадно, хотя, по-видимому, для злорадства не было никакого основания. Паренек ухмылялся, поглядывал вокруг невинными глазами и уверял: «А меня пустили, правда? Одна тут пустила».
«Гладок ты больно», — сказал рыжий и корявый мужик.
Подошли две сестры Шуткины, Елена и Наталья, во всем похожие очень одна на другую, так что странно было смотреть, что одна из них рыжая, а другая черноволосая, их старший брат. Слушали и лукаво улыбались, и почему-то казалось сегодня, что улыбки у них скверные, и сами они нечистые. Подмаргивая сестрам Удоевым, старший Шуткин сказал:
«Рано вставать будете завтра?»
«Да», — живо заговорил Леша, — «встанем пораньше, до восхода, раньше всех придем». И вдруг вспомнил, что никак невозможно
прийти раньше всех. И стало досадно.
«Ну да, встанете. Где вам?» — сказал Шуткин. Сестры его смеялись нагло и лукаво, и непонятно было, зачем и чему они смеются. Старший Шуткин сказал: «Что рано ходить? Это выйдет, как мы в прошлом году в монастырь ходили к заутрене». «Вот то-то была потеха!» — с хохотом крикнула Елена. И видно было, что и ей, и ее рыжей сестре все равно было, над чем смеяться. И вовсе не казалось странным и непристойным издеваться над собой же. Шуткин рассказывал: «Это еще в прошлом году было. Легли мы рано без огня, выспались, встали. Часов у нас в те времена не было. Они в учении залежались по той простой причине, что у нас тогда было превышение расходов над доходами, и была необходимость прибегнуть к выпуску облигаций внешнего 12-процентного займа. Ну, вот мы и пошли. Пошли, пошли, да и пришли. Видим, еще заперто все. Думаем, еще рано пришли. Сели мы на скамейку у врат обители святой. Сторож к нам подошел. Спрашивает этак с довольно натуральным удивлением: «Вы что тут расселись? Ай дома, — говорит, — скучно стало». А мы говорим ему очень даже непринужденно к заутренне. Говорим: «Пришли. Монахи-то ваши, — говорим, — разоспались сегодня?» А он нам: «Эк вас, — говорит, — принесло ни свет, ни заря. Да ведь еще только 11 часов недавно било. Неужели, — говорит, — дожидаться будете? Пошли бы, — говорит, — домой». Ну, мы послушались разумного совета, пошли себе к дому. Было смеху. И Шуткины, и Удоевы смеялись. В это время прибежал запыхавшийся и потный младший Шуткин, Костя. Радостно кричал: «Я уже слетал на Палиху!» «Ну что, как?» — спрашивали его и свои, и Удоевы. Костя с радостным хохотом говорил: «Мужичья привалила! Видимо-невидимо! Все поле чисто запрудили!» «Вот чудаки-то!» — с засадливым смехом сказал Леша. «Ведь в 10 часов раздача начнется! Они с вечера пошли!» Старший Шуткин засмеялся, подмигнул сестрам. «Кто вам это сказал?» — крикнул он. — «Начало в 2 часа будет, чтобы заморские гости успели посмотреть. Они рано не привыкли ложиться и встают поздно».
— «Нет, это неправда. В 10 начало», — горячо возражал Леша.
— «Нет, в два!» — в голос закричали все Шуткины.
И по их наглому смеху и переглядыванию сразу было видно, что они лгут.
«Ну, я сейчас верно узнаю», — сказал Леша.
Сбегал к секретарю городской управы, его дом был недалеко. Вернулся ликующий, кричал издали: «В 10!» Шуткины посмеивались и уже не спорили.
«Да это вы нарочно придумали», — сказал Леша, «чтобы уйти пораньше без нас. Ишь вы какие!»
Оживленно пробежал гимназист Пахомов, тонкий, вертлявый мальчик. Наскоро поздоровался с Удоевыми, Шуткины смотрели на него недружелюбно.
«Ну что, идете?»
— спросил он, и, не дожидаясь ответа, сказал: «Мы с вечера, многие с вечера идут». Торопливо простился, глянул на Шуткиных, хотел было поклониться,
но передумал и убежал. Шуткины злобно смотрели за ним, смеялись. Удоевым неприятно странен казался их смех. К чему он? — Чистоплюйчик! — презрительно сказал Костя. Елена злобно и громко сказала. — Хвостунишка! Где ему? Врет!
Вечер был такой тихий и прекрасный, что ненужно грубые слова Шуткиных звучали особенно режущим разладом. Солнце только что зашло. На облаках еще отражался пламенный отблеск его прощальных, его багряно-мертвых лучей. Такой прекрасный, такой мирный был вечер. А жгучий яд мертвого змея еще струился над землей.
5. Удоевы вернулись домой. Было жутко и неловко, и не знали, что с собой делать. Из-за всякого пустяка вспыхивали ссоры и споры. Непоседливость обуяла всех. И Леша сделался вдруг беспокойным и тревожным, как Надя. «Придем к шапошному разбору», — громко и досадливо сказал он. Как часто бывает, эти незначительные слова решили дело. Надя сказала: «Так пойдемте, лучше с вечера». И с ней все согласились и вдруг зарадовались. Весь вдруг покраснев, Леша кричал: «Конечно! Уж если идти, так теперь!» Побежали все трое к отцу спрашиваться. «Мы передумали. Пойдем с вечера», — кричала Надя, вертясь перед отцом. Отец угрюмо молчал. «Ночь-то одну не поспать не беда», — говорил Леша, словно стараясь убедить в чем-то отца. Но отец продолжал молчать, и лицо его было по-прежнему неподвижно угрюмо. Дети оставили его, побежали к матери. Мать заворчала. «Папа позволил!» — кричал Леша. И сестры смеялись и болтали весело, звонко. С радостным визгом бегали все трое по дому, по саду, торопили ужин. Вспомнили о Шуткиных. Почему-то досадно было воспоминание о них. Леша сказал сестрам: «Только Шуткиным, не гу-гу». Сестры согласились. «Само собой», — сказала Надя. «Ну их». Катя нахмурилась, протянула: «Такие противные». И сейчас опять радостно засмеялась. За ужином дети ели торопливо, и не хотелось есть. И досадно было, что старики так копаются, как будто и нет ничего особенного. Когда уже кончали ужин, отец вдруг уставился на детей и долго смотрел на них. Так долго, что они присмирели под его угрюмо равнодушным взглядом и, наконец, сказал: «С пьяными толкаться большое удовольствие». Надя быстро покраснела и принялась уверять: «Да нет пьяных, никаких нигде нет пьяных. Право, даже странно, а только около нашего дома сегодня весь день совсем не видно было пьяных, так что даже удивительно». Катя весело засмеялась и сказала: «Только о подарках и думают, и пить не хотят. Не до того». Наконец кончился ужин. Побежали одеваться. Девицы хотели было принарядиться по-праздничному, но мать решительно восстала. «Куда? Зачем? С мужиками толкаться?» — сердито говорила она.
И видно было по всей ее внезапно насторожившейся фигуре и по ее серому незначительному лицу, что она ни за что не допустит порчи праздничного платья.
Пришлось девицам надеть наряд попроще. Наконец выбрались из дому. Побежали по крутому съезду к реке. И вдруг, едва спустились, увидели Шуткиных. Пришлось идти вместе. Было досадно. Досадно было и Шуткиным. Ни те, ни другие не придут раньше. Потерян случай похвастаться, подразнить. Шуткины придумывали разные насмешки над Удоевыми, несколько раз по дороге чуть не поссорились. Вечер был как день, оживленный и шумный. Над городом тихо мерцали звезды, как всегда такие далекие, такие незаметные для рассеянного взгляда и такие близкие, когда вглядишься в их голубые околицы. Ясное бледное небо быстро темнело, и радостно было смотреть на неизменно совершающееся в нем таинство, открывающее далекие миры ночи. В монастыре звонили, отходила всенощная. Светлые печальные звуки медленно разливались по земле. Слушая их, хотелось петь и плакать, и идти куда-то. И небо заслушалось медного, светлого плача, нежное, умиленное небо. Заслушались тая и тихие тучки, заслушались медного гулкого плача, тихие, легкие тучки.
И воздух струился разнеженно тепел, как от множества радостных дыханий.
Приникла и к детям умиленная нежность высокого неба и тихо тающих тучек. И вдруг все окрест, и колокольный плач, и небо, и люди. На миг все затлелось и стало музыкой. Все стало музыкой на миг. Но отгорел миг, и стали снова предметы и обманы предметного мира. Дети торопились из города туда, на долину Опалихи. И в городе людно было и шумно, и казалось, что весело. Над домами веяли флаги, на улицах горели праздничные огни, и от этого кое-где пахло противным салом. Толпы ходили по улицам, по съездам, по набережной реки Сафат, шныряли и смеялись в толпе дети, и все было звонко и весело, как в сказке и как не бывает в жизни обычной и серой. И от этого вся насквозь закутанная общим гулом людская молвь казалась звучащей и вдруг сбыточной. Проезжали экипажи с почетными гостями и улыбались толпе любезные лица важных господ и госпож. Слышался из экипажей тихий, невнятный, чуждый говор
и легкий смех. Враждебными глазами глядели на проезжающих богатых господ Шуткины. И злые, и глупые у них рождались мысли. И уже когда выходили из города, старший Шуткин, глупо скаля зубы, сказал: «Ловко бы теперь подпалить город. Иметь свою приятность я вам доложу». Его сестры и Костя захохотали. Катя дрогнула, передернула плечиками, воскликнула тревожно: «Что вы, как можно? Какие вы страхи говорите?»
«То-то была бы суматоха!» — восхищался Костя, прыгая и визжа.
«Да ведь и вы погорели бы!» — с удивлением сказала Надя. «Что ж вам радоваться?»
«Ну вот», — возразила Наталья, — «чему у нас гореть-то? Не жалко!»
Надя посмотрела на нее. В слабом отблеске дымных праздничных плошек ее веснушчатое лицо и рыжие волосы являлись пламенеющими. И от того, что ее ноздри трепетали, казалось, что по лицу бежит огонь. 6. До Опалихи добежали быстро, подгоняемые лихорадочно радостным волнением. Еще издали доносился смутный, грозный гул людского множества. Наводил жуткий, сладкий страх. В набегающей с порывами ночного ветра тьме они бежали. С ними, то перегоняя, то отставая, шли, торопились люди. Большие и малые, мужчины, женщины, дети и старики, больше молодежь. И все были так же взволнованы, и голоса звучали неровно, и смех поднимался и вдруг затихал. За поворотом дороги вся долина Опалихи открылась разом темная, жутко шумная, тревожная. Кое-где горели костры на окраине Опалихи, и от этого поле казалось еще более темным. Видны были огни костров и дальше, но видно было, как они один за другим дымно гаснут вдали дымно-шумного поля. Должно быть, толпа гасила их ногами, топтала грубыми сапогами их внезапные, пламенно стремящиеся души.
Еще более жуткий, еще более сладкий страх охватил Удоевых, затрепетал за их дрогнувшими плечами. Но они храбрились.
Шуткин их радовало, что будет давка, беспорядок, смятение, и потом можно будет долго рассказывать любопытные и значительные подробности разных происшествий. Старший Шуткин смотрел на шумное темное поле, глупо ухмылялся и говорил с непонятной радостью: «Беспременно кого-нибудь из слабеньких раздавят. Вот уж вы увидите!» Но не смели Удоевы поверить в близость несчастья и смерти. Это поле, это шумное множество и смерть. Не может быть!
«Да уж не без того, что раздавят!» — странно незнакомым голосом сказала одна из сестер Шуткиных. И кто-то засмеялся грубо и невесело, темным в темноте смехом.
«Ну да», — равнодушно сказала Катя. Стало на минуту
скучно от того, что темно. От мгновенных и неверных озарений костров и стали смотреть, и слушать, и пошли вперед куда-нибудь. По озаренным кострами лицам, по большей части очень молодым, по беззаботным голосам и смеху казалось, что всем очень весело. По всему полю ходили, стояли, сидели шумные множество людей. Втягиваясь все более в это смутное многолюдство, удоевы заразились опять веселостью и бодростью толпы, оставившей привычные людские кровы и стены. Стало весело, слишком весело. Шуткины отошли куда-то и уже не встречались больше, но зато удоевы встречали других знакомых. Многих видели, перекидывались веселыми разговорами, сходились и опять расходились в толпе, шли вперед, а может быть, в сторону, и поле казалось бесконечным. И казалось так занимательно, что попадаются все иные лица. «Да, тут привесело, и не заметишь, как ночь пройдет», — говорила Надя, нервно позевывая и поеживаясь тоненькими плечиками. И долго шли, останавливаясь, опять шли, путались среди костров, заслушивались чужих разговоров, сами разговаривали совсем с чужими людьми. Сначала казалось, что идут к какой-то цели, все ближе к ней, и все было определенно и связано, хотя и тонуло в сладкой жуткости многолюдства. Потом вдруг все стало отрывочным, потеряло связность и какие-то клочки ненужных и странных впечатлений зароились вокруг.